Глава 11. Дворцы были заняты матросскими постоями. В Смольном день и ночь в тусклом паре дыхания теснились красноармейцы, увешанные пулеметными лентами. На стенах домов с каждым новым рассветом серел лист нового декрета. В домах шли обыски. Арестованных возили на грузовиках, застрявших в снегу. Как будто тьма налегла отовсюду на жизнь. И жизнь отступала перед тем, что надвигалось на нее беспощадно. Началась советская власть! Прошло месяца два после смерти Гоги. Петербург остановился. Прежняя жизнь оборонялась, как умела, но ее сопротивление было растеряно, бестолково, вроде забастовки чиновников, которых заменили другими. Тогда жизнь отступила, ушла в дома, затаилась, глухую попятилась от всего, что двинулось на нее. Магазины гостиного двора раньше казались несдвигаемыми. Банки с зеркальными окнами, крытые рынки, где в зеленоватых бассейнах, шевеля плавниками, ходили окуни и угри. Базары с горами красного мяса, зелени, сыра, булочные, приятно пахнущие теплым хлебом, все сытое кишение громадного города, то, что для других людей на всем свете само собой понятно, вся человеческая жизнь, какой она была испокон веков, исчезли внезапно. Нет хлеба, не достать молока, все труднее добывать из-под полы гречневую крупу. В домах заперты день и ночь ворота, жильцы ходят по дворам с винтовками, на сквозных улицах крутит низкую метель, заметно занесло пустые лотки на базарах. Пашка с изумлением и страхом бродил по вымершим улицам, отыскивал для матери снедь. Подкорчившись, посиневший от стужи, как другие, он часами выстаивал в очередях за очмушкой вязкого хлеба бывшего гастрономического магазина, прежнего капища еды, где когда-то висели под кафельным потолком тугие глянцевые колбасы, чайные, с фисташками, с языком, ливерные, груды сосисок, громоздилась дичь, до того много, что даже противно было вспоминать. Теперь в магазине устроился распределитель коммуны, пустой, с одной преющей мерзлой картошкой, прижатой к зеркальному стеклу в длинных трещинах от пуль. В Андреевском рынке, крытой галерее, старинный и приземистый, занесенный снегом, Пашка, пробираясь сугробами, узнавал прежние лавки. Затем, провалившимся окном, где нагромождены в темноте доски, была когда-то выставка парфюмерии, желтоватые, огромные греческие губки, духи. Мыло в коробках, прозрачное глицериновое, бракар, одеколон номер 4711. У магазина всегда пахло теплой смесью духов и пудры. Именно здесь покупал отец к Рождеству золоченые хлопушки с бумажной бахромой. Он узнал запертую сапожную лавку, где ему когда-то купили высокие сапожки. Там раньше пахло необыкновенно хорошо лаком и кожей. Узнал разбитый магазин готового платья в два этажа. На втором этаже когда-то горела лампа с медлым резервуаром, и висели рядами темное пальто, приятно пахнувшее сукном, и серые генетические шинели со светлыми пуговицами, обернутые папиросными бумажками. Если дохнуть на пуговицу, она подергивалась паром. В открытой галереей был еще магазин «Детский рай». У разбитого окна, занесенного снегом, все, чем он любовался раньше, представилось ему смутными видениями. Тени оловянных солдатиков, картонных крепостей, пожарных обозов, видение игрушек. Тогда ему стало жаль всего, что так несправедливо исчезло с этой коммунной, всей прежней, ни перед кем невиновной жизни, со всеми ее невиданными вещами. На Литейном проспекте он остановился у большого магазина случайных вещей. Только такие лавки еще разрешались коммунной. Туда приносили все, что можно продать. Пашкина мать уже два месяца как носила куда-то куски меха, серебряные подстаканники, шубу на лисицах покойного Петра Семеновича. Прежняя жизнь стаскивала с себя последний ветошь, тихо металась в недоуменном страхе, как большое и наивное животное, преследуемое со всех концов. Самая недавняя, вчерашняя жизнь, до большевиков, до марта, уже казалась Пашке далеким видением. Люди в домах и очередях, застращенные, онемевшие и голодные, стали думать, что с революцией, с большевиками открылся в России терзающий ад. Но каждый в себе думал, что как-то не будет затронут он. Ни в чем он не повинный перед большевиками человек. А за окном на Литейном проспекте, между тем, был уже свален в кучу весь сдавшийся разбитый старый мир. Оркестрионы, книги, фотографические аппараты, наивные картины в аляповых золоченых рамах, высокие сапоги, лакированные потрескавшиеся туфли, котелки, офицерская амуниция, палки с набалдашниками слоновой кости, детские коляски, потертые ковры, столовые лампы с цепями, иконы, сервизы, самовары, охотничьи ружья, столы красного дерева, часы и велосипеды и красные вставные челюсти со скаленными зубами. Люди думали, что советская власть как-то и очень скоро падет. Надо только переждать, уцелеть. Но советы, Смольный, комиссары, как бы они ни назывались, когда бы Зиновьев с вялыми движениями, рыхлый, полный сзаду, с томным лицом провинциального актера и провинциальной шевелюрой, вероятно, пошлый и самодовольный человек, и все другие победители этого города, этой страны, только для того и побеждали, чтобы ничего не осталось в стране от прежнего мира и прежнего человека. Каждый человек, кто не с ними, был обречен. А люди в городе все ездили в тех же трамваях, теперь расшатанных и разбитых, и все еще ходили туда, где были раньше их рынки и базары, по привычке. Мать Пашки каждое утро ставила самовар, раздувала его, как прежде, присаживаясь на корточки, и морщинистое лицо иногда освещалось огнем угольев. У Маркушиных пили по утрам чай сначала с вязким черным хлебом, пайком коммуны, и с кусочком желтоватого сахара, потом без хлеба, без сахара, потом одну мутную тошную воду. Мать с утра выходила с кашовкой куда-то в измайловские роты отыскивать мешочников с мукой и картошкой. Коммуна остановила жизнь, но жизнь все шевелилась по тем же простым человеческим дорожкам, протаренным испокон веков. И Пашка на санках привозил матери с невских барок, погребенных в снегу, мерзлые поленья. Он их воровал. Однажды притащил целую ставню с окна магазина. Еще было тепло от нагретых кирпичей, еще был хлеб, те же одеяла, подушки, вязаные фуфайки, варежки. Комоды по-прежнему пахли невыветренным нафталином или патчулями, как будто самые вещи прежнего мира с их уютной, живой и знакомой теплотой обороняли хозяев от того, что надвигалось на всех. В городе по ночам шли расстрелы. В эти дни грузная женщина в оренбургском платке поверх шляпы привезла к Маркушиным девочку лет 10, тоже в платке, в приютских грубых башмаках и в институтской лакированной шляпке на резинке. У девочки было некрасивое желтоватое лицо, чуть с рябинками, и горячие черные глаза. Она худо слышала на одно ухо. Пашка не обратил на нее внимания, только удивился немного, когда увидел чужую девочку, спящую на стульях в столовой, где мать раньше отпускала домашние обеды. Утром мать плакала от досады и говорила этой девочке о том, какие пошли люди. Самим есть нечего, а к ним сирот посылают. Девочку звали Катей. В ней было что-то татарское. Она была сиротой, племянницей Гоги. Гога, оказывается, платил за нее в какой-то казанский институт. В институте теперь стояли солдаты. И та грузная женщина привезла девочку по Гогиному адресу из Казани. Везла ее едва ли не 2 месяца. Девочка покорно слушала упреки, слегка наклонивши голову на бок. Пашка обиделся за нее, сказал с сердцем. «Что вы на нее нападаете? Она-то в чем виновата, что ее привезли?» Мать замолчала. Он вышел из комнаты. И тогда, стуча неуклюжими башмаками, девочка подошла к матери и крепко прижалась лицом к ее руке. Так она молча просила, чтобы ее не выгоняли. Мать отстранила ее, потом привлекла к себе и заплакала. В тот вечер мать мыла чужую девочку в тазу на кухне, терла ее мочалкой и поливала горячей водой из помятой оловянной кружки, той самой, из которой поливала когда-то Пашку. У девочки было смугловатое худое тело, все ребра можно было пересчитать, и позвонки. С закрученной мокрой косичкой на макушке она стояла в тазу, зажавши руки между колен, жмурилась от мыльной воды. Мать вытесала ей волосы и заплела такие густые косицы, что глаза Кати стали раскосыми. Вскоре, закутанная в большой материнский платок, Катя угощалась лепешками из картофельной шелухи, горячим чаем и мелкими кусочками сахара, таившегося у матери в таких закоулках, какие были известны ей одной. Со стульев в столовой Катя в холодную ночь перебралась на узкий диванчик за занавеску к матери и застула у нее в ногах под платком, свернувшись в калачик. Так они стали спать вместе. От худого тела чужой девочки, ее чески, от того, что она глуховата, что такая тихая и послушная, матери проснулось щемящее грустное чувство. Может быть, потому что на лице Кати сиял тот же свет, как на лице Гоги, или что Катя привязалась к ней всей душой. Старая мать отдала глухой девочке все свое неутолимое материнство. Катя стала для нее самым дорогим существом на свете, безмолвной маленькой подружкой. Весь день они копошились вместе, понимая друг друга по взгляду. Вместе ходили к знамению продавать картофельные лепешки и выменивать сахар на крупу. Тихая Катя стала как бы светящейся тенью матери, ее отражением. Мать звала девочку доченькой и Катюшей, а та ее бабонькой. Пашка чувствовал неясную жалость к девочке, поселившейся в доме. Вероятно, тоже из-за ее легкой глухоты, точно отделявшей ее прозрачной стеной от всего мира. В комнате матери теперь стояла железная печь с выводной трубой. Печи разгоревали кирпичи. У матери было тепло и пахло дымом. Пашка приходил сюда греться. Во всех других комнатах была стужа, замерзшие окна, пустота. Вся жизнь в доме Маркушиных сдвинулась к матери. Кожаный диван в углу за ширмами, книги на полу, пальто, отцовские сюртуки на сундуке, там же его сапоги, лампа из столовой под матовым абажуром, вещи со всего дома, какие еще остались, втиснулись в материнский чулан. Пашка замечал здесь кресло, ободранные развалины, каких не видел раньше, какой-то экран с полинявшим охотником и оленем, торчавший из-за шкафа, и все это было таким, точно старые вещи чувствовали, как теперь трудно хозяевам, хотели еще уютнее, еще теплее защитить их. На материнском кресле Пашка любил думать. Кружки света от печки, глядя на огонь, сидела на полу Катя, маленький Костя, сын Ольги, возился с треногой папочной лошадью. Пашка сел к ним на пол. Из большого листа известий, с запахом керосина, с противными словами без вопросительного знака, с отвратительными прозвищами, исполком, ревком, цик, и отвратительными, злыми, чем-то бесстыдными именами, Свирский, Склянский, Шлейхер, Урицкий. Он молча стал вырезать большими материнскими ножницами плюсуна, длинноногого дрожащего человечка с вихляющимися руками и ногами. Он потряс им над печкой. «Хорошо!» В поднятых глазах Кати дрогнул огонь. Она улыбнулась. «Да, хорошо!» А он подумал, что непременно все станет таким, каким было раньше, что коммуна, известия, красные звезды, жмыхи, железная печка, комиссары, склянские, шлейхеры, постановление ЦИКа, аресты, расстрелы случайно нашли на жизнь и так же сойдут. И когда будет та настоящая жизнь, которую он помнил, какая была при отце, до марта, когда вернется живая жизнь, тогда, без сомнения, откроют снова магазин «Детский рай». И он, если будет богатый, обязательно заберет там все игрушки для Кати и Кости. Исчезновение игрушечной лавки показалось ему такой несправедливостью, нестерпимой, лютой. Точно убили самое волшебное, доброе существо на свете. Он упрямо тряхнул головой и стал вырезать из известий второго длинноногого плясуна для Кости.